Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 2 февраля. Меня зовут Юрий Буткин, и программа «Своя правда». Сегодня будем говорить о медицине, о качестве оказания медицинской помощи в России, отталкиваясь от истории, которую уже не первый день обсуждают в России в целом и в Москве в частности. 22 января Черемушкинский районный суд Москвы признал 42-летнего врача Елену Мисюрину виновной в смерти пациента и приговорил ее к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Приговор суда вызвал огромный резонанс в обществе. Сторонники Мисюрина говорят, что суд не учитывал объективных фактов и что процедура, которую врач делал 1000 раз за свою практику, не могла стать причиной летального исхода. Медики вообще встали на активную защиту Мисюриной. Например, общественная организация «Лига врачей» потребовала пересмотреть дело, а онлайн-петиция, есть и такая, была подписана только за 4 дня. Более чем 60 тысяч человек оставили свои подписи, там уже больше 70, насколько я помню. Департамент здравоохранения говорит о том, что оказывает поддержку Елене Мисюриной, но если читать в социальных сетях, если говорить об этом, что называется, в быту, тут вот немного другие оценки появляются. И вот в этой связи мы решили поговорить о качестве оказания медицинской помощи в России и о возможном противостоянии врачей и пациентов, если такое есть. С нами сегодня врач скорой помощи Михаил Каневский. Михаил Ильич, добрый вечер.
Добрый вечер.
И адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. Дмитрий Владимирович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Голосование уже идет на сайте, нет, не на сайте пока еще, в телеграм-канале «Говорит Москва». Смотрите, как мы сформулировали. В истории с обвинением гематолога Мисюриной в гибели пациентов, на чьей вы стороне скорее? На стороне обвиняемой или на стороне обвинения? Вот это голосование у нас идет, подобное же голосование мы проведем в финале программы. Понятно, что мы не обладаем вот этой информацией по этому делу, но есть все равно некое бытовое отношение. Михаил Каневский, с вашей точки зрения, вот в этой истории вы скорее на стороне обвинения или на стороне обвиняемой?
Я на стороне врача. Не потому, что я сам врач, а потому, что, в общем-то, я знаю эту историю. Я много читал о ней. Вот, понимаете, дело в том, что была сделана трепанобиопсия, и больной ушел сам. На своих ногах. Он умер через 4 суток. Насколько мне известно, он умер в городской частной клинике после операции аппендицита. Если вдруг Елена Мисюрина проткнула ему какой-то магистральный сосуд, то он должен был умереть в течение дня. Вот. А здесь он умирает через 4 дня после операции. Ему делают вскрытие в клинике, в этой клинике, в патологоанатомическом отделении, при всем при том, что эта клиника не имела права делать вскрытие. И делает врач, который не имеет права этого делать. Он не имеет лицензии. И на основании заключения этого врача делаются 2 независимые экспертизы, которые принимаются судом во внимание.
Как еще это раз происходит? Но вы понимаете, да, что в этот момент вы говорите, что следователи не понимают очевидного.
Видимо,
и суд не понимает очевидного.
Да. Они делают свое заключение на основании заключения патолога-анатома, который не имел права делать вскрытие.
На стороне обвиняемой, говорит Михаил Каневский, врач скорой помощи. Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов, прошу вас.
Да.
Вы как ответите?
Я скорее на стороне пациентов.
Но в данном случае, получается, на стороне обвинения.
На стороне обвинения, конечно.
Поясните, почему?
Потому что и экспертам, и приговором суда установлено, что были нарушены техника, тактика и методика проведения манипуляции трепанобиопсии. Да, если эксперт и первый, и второй установил нарушение, будьте добры, ответьте. Это закон. Закон не может быть в ту или в иную сторону, в зависимости от тех или иных жизненных обстоятельств. Если ты нарушил методику, отвечай. Да, действительно, при такого рода манипуляциях крыло подвздошной кости иногда прокалывают. Но
его врачу... прокалывают, действительно.
Да, действительно прокалывают.
Но она же не сосуд повредила.
Подождите, подождите.
Молчу.
Значит, речь идет о том, что поврежден какой-то сосудистый пучок. Я не знаю. И мы не можем сейчас оперировать
теми фактами. У нас сейчас не судебное следствие, это правда.
Поэтому я говорю, значит, если эксперт установил нарушение тактики, методики и техники, то врач должен отвечать.
Но если эксперт сделал это на основании вскрытия, которое, возможно, проводили не те, кто должен был проводить.
Не согласен.
Прошу.
Если эксперт устанавливает, и суд, и следствие, если устанавливает, что были нарушены правила проведения судебно-медицинского вскрытия, ну, в смысле медицинского вскрытия, если неправильно заполнен протокол, если не, методика вскрытия или патологоанатомического исследования была нарушена, они бы, конечно, основывали свое отвечали эксперты по-другому.
Но вы же тоже слышали наверняка, что теперь уже и прокуратура говорит о том, что, возможно, были какие-то определенные ошибки при подготовке экспертиз, при работе вообще над этим.
И судья не медик.
Объясняю, да. Объясняю. Значит, у нас с вами факты. Значит, есть некая процедура, которую патологоанатом, возможно, не с той стороны показал. Значит, есть определенные объективные факты, которые скрыть, что бы ни хотел патологоанатом, нельзя. Значит, была нарушена методика. В чем она была нарушена? Я склоняюсь к тому, что, скорее всего, все-таки сосудистый пучок был поврежден. Просто подкравливание было не быстрым. Вы понимаете, да? Тем более, что обострение онкологии, сниженная свертываемость, все остальное. Но,
в общем, еще раз возвращаемся. Если есть экспертизы, то
врачу,
нужно... Да,
врачу необходимо... Извините. Да. Врачу необходимо было повышенное внимание и сразу не отпускать. Необходимо было проверить.
Если... Существуют же определенные программы, при которых...
Его сразу не отпустили.
Да, его нельзя было сразу
отпустить. Его сразу не отпустили.
Это по документам.
Вот, это
по...
Ну, мы не знаем. Он ушел на своих ногах. Он самостоятельно, насколько я знаю, водит машину. Он приехал в клинику. Эту клинику уже сказали по всей Москве. Я думаю, можно назвать. Это не будет ни антирекламой, ни рекламой.
Если вы будете называть, это вы будете называть.
Я понял. Нет, ее сегодня называли. Я был на одной из программ федерального канала. Там открытую называют. Клиника МЕДСИ.
Да.
Он находился там. Там была проведена операция, насколько я знаю, аппендицита. Вот. Не могли ли во время этой операции задеть какой-то магистральный сосуд, вследствие чего началось массивное профузное кровотечение?
Отвечу.
Да.
Значит, мне приходится много представлять, ну, во многих процессах представлять интересы потерпевшей стороны и в уголовных, и в гражданских. И всегда почему-то возникает вопрос, а знаете, вот именно в это время было осложнение, а вы знаете, вот там было нестандартное, значит, физиологическое строение органа, а вы знаете, вот врачам, врачам мало платят и вообще...
Да нет, мы же не об этом говорим.
Подождите, про другое же сейчас говорим.
Конечно.
Другая операция, после которой человек умирает.
Через 4 дня он умирает.
Это предположение, это предположение.
То есть второй операции не было, так
нет,
может быть?
Дело в том, что эксперт установил причинно-следственную связь именно с первичным повреждением.
Но эксперт с этой клиники, понимаете? Здесь не может быть предвзятого отношения. Он защищать свою клинику?
Это не эксперт с клиники, это патологоанатом, это не экспертиза.
Патологоанатом, но экспертиза делалась с его заключения.
Господа,
не всегда
так. Теперь смотрите.
Это уже установленный факт.
Хорошо. Эксперт может и на основании протокола операции делать.
Протокола, который делал патологоанатом этой клиники.
Дмитрий Айвазян, я хотел бы вам адресовать то, что написал... Так много сообщений, поэтому они немножко быстро улетают. Сейчас, подождите, я найду. Вот, Света, 721-я пишет. У нас была история с одним экспертом, который признал пьяным сбитого ребенка. И она говорит о том, вот достаточное количество экспертиз ли мы проводим. Мы уверены в том, кто проводит эти экспертизы. А то вы так говорите, эксперты же признали. Прошу.
Да, конечно, эксперт – это тот же врач.
Тоже живой человек, между прочим.
Да, и по узким специальностям эксперт – это тот специалист, который приглашен значит, экспертная организация, это клиницист, это его коллега, можно сказать. Почему эксперты пошли, ну, то есть его коллеги, дважды пошли против этого врача? Почему? Вопрос. Еще хочу раз сказать, что эксперт отвечал на вопросы не только и не столько на основании первичного патологоанатомического протокола, а на основании комплексно, на основании всех доказательств, которые
были.
Можно
я тогда... Помните, я задавал вопрос врачу Каневскому, когда я говорил о том, получается, у вас суд неправильный и следствие неправильное. Тогда я вам формулирую вопрос прямо... Такой же практически. То есть, получается, департамент здравоохранения у нас неправильный, все врачи неправильные, 70 тысяч человек неправильные, которые все это подписали. Так, что ли?
И задумалась прокуратура уже.
Департамент здравоохранения, это понятно, это корпоративная санитарность.
Почему?
И 70 тысяч человек, это, ну, понятно, вот эти вот обращения, это, скорее всего, медработники, я так понимаю. И,
ну, потому знаете, что медработники знают эту ситуацию.
Знаете, какое количество жалоб идет в Следственный комитет от
пациентов? Следственный комитет как раз приводил цифры. Они говорили, что там тысячи жалоб и сотни уголовных дел.
Получается, но все ли жалобы обоснованы? Вот еще в чем момент.
Вот я говорю, тысячи жалоб и сотни уголовных дел. Соотношение понятно.
Ясно.
Так, значит, вот мы как раз дошли до той истории, которую можно называть. Вот вы говорите, это корпоративная история, когда люди выступают против этого приговора.
Однозначно.
А вы говорили про корпоративную историю, насколько я понимаю, когда ведь говорили о том, что суды неправильные, чего-то не замечают, и следствие
чего-то не замечают. У нас много чего не замечают суды. Вот вы стали говорить про экспертизу.
Это Михаил Каневский.
О пьяном мальчике. Да. Я приведу еще одну экспертизу. Это белгородская трагедия, когда Илья Зелендинов случайно убил Евгения Вахтина. Помните, 2 года назад это было. Сначала была экспертиза, которая сказала, что Вахтин умер от черепно-мозговой травмы в результате падения с высоты собственного роста. Проходит месяц, и появляется новая экспертиза, что якобы был удар в синокаротидную зону. Это в районе шеи. Вследствие чего возникла брадикардия, замедление сердечной деятельности, и больной умер от этого специально нанесенного удара. Почему это не было специально нанесенным ударом? Это вообще удара не было. Мы все видели ролик. Сначала идет удар вскользь за правое ухо, потом тычок левой рукой в корпус, в результате чего Евгений Вахтин падает, ударяется головой о пол. Никакого удара в синокаротидную зону, я ответственно заявляю, не было. И я неоднократно говорил, что это лживая предвзятая экспертиза.
Вот когда кто-нибудь начинает говорить, это лживая и предвзятая экспертиза, это повод для того, чтобы сделать вторую экспертизу?
Эксперт, да, эксперт, давая, отвечая на поставленные вопросы, дает расписку о уголовной ответственности за заведомо ложное заключение.
Смотрите, Гагога пишет, я вам как судебный эксперт говорю, у нас экспертов недостаточная ответственность. По факту даже при даче ложных сведений предупрежденных экспертов к ответственности все равно не привлекают. Это его утверждение.
Согласен, есть такая проблема. Но если было 2 экспертизы, и обе указывают на существенное нарушение, которое находится в прямой причинно-следственной связи, как быть?
Так, да, сейчас я дам вам слово, просто тут Сергей Мухин тоже в продолжении пишет. А если экспертизы проводились не при анализе тела, а по медицинским документам, составленным патологоанатомом, у которого лицензии не было? Ну, к примеру.
Так это действительно так?
Это
уже
так
признано, это и уже было сказано.
А в чем вопрос, я не пойму? В чем вопрос?
То есть, если они тело не видели, они видели документы, которые составлены человеком, который вроде как не имел права эти документы подписывать.
Ну, вот по поводу документов. Когда ко мне поступают жалобы от пациентов, от их родственников, конечно, эксперт, хочет, не хочет, он должен основываться на медицинских документах, в том числе и на протоколах вскрытия и других доказательствах. Так вот, мы сталкиваемся с такой проблемой, когда вот эти медицинские документы часто не соответствуют действительности, не в пользу пациента. Здесь же обратная ситуация. Значит, медики говорят, что, а может быть, медицинские документы неправильно составлены. Так вот, чаще всего медицинские документы составляются неправильно, не в пользу пациента. Поэтому, если уж и говорить, то, наверное, все-таки я склоняюсь к тому, что там объективно были составлены медицинские документы.
Так, ну, DMC тут утверждает, что он подписал, он один из тех 70 тысяч, но он не медработник, то есть там не только медработники. Экспертиза по слухам или вот насколько общественное мнение в этой истории влияет на все, что происходит теперь с этим делом? Михаил Коневский, с вашей точки зрения, вот это во вред или на пользу? Для медицины, для врачей, для пациентов, то,
это что идет, происходит. Это идет во вред медицине, и это, соответственно, идет во вред населению. Объясню почему. Потому что вследствие того негатива, причем очень часто непроверенного негатива, грязи и лжи, который идет со средств массовой информации, не будет, люди не пойдут в медицину работать, понимаете? Многие обыватели кричат, понакупали себе дипломов. Я уже 100 раз писал в интернете, что люди, медики с покупными дипломами просто не смогут работать, потому что их коллеги, окружающие, увидят их непрофессионализм в делах, непрофессионализм в суждениях, их просто выгонят, и все. То есть с покупными дипломами работать невозможно априори. Вот. Поэтому... Не пойдут никто учиться в медицине, понимаете? И покупать диплом за бешеные деньги, чтобы потом получать копейки, вряд ли кто захочет.
А почему не было повторного вскрытия в судебке, это формулировка 692-го,
ну, что...
и должна ли быть она в таких случаях по закону?
Потому как, объясню, значит, повторное вскрытие, это что оно покажет? Да, мягкие ткани теряют информативность, ну, сами понимаете, через месяц-два, собственно говоря.
Там вот, же ничего определить нельзя.
Если мы говорим про вот этот случай, там, ну, что он покажет? Ну, крыло подвздошное, там дырочка будет, все, больше там ничего не будет. А поэтому, конечно, ни о какой повторной вскрытии не
будет. Это Дмитрий Айвазян, да, Михаил Коневский.
И патологоанатом он сотрудник этой клиники, поэтому...
А это предусмотрено законодательством, что может быть такое, что частная клиника, это один из наших слушателей спрашивает, может проводить вскрытие и давать...
Вот это, честно говоря, я не знаю, но если такое резонансное дело, то вскрытие должен был проводить независимый патологоанатом.
Вы же понимаете, что тогда оно не было таким резонансом. Ну,
независимый, прошу, это значит, это патологоанатом...
Зависимый от кого-то другого.
Все равно при клинике, которая под департаментом здравоохранения, находится под департаментом, поэтому условно независимый. Независимых у нас нету.
Вот это отдельная тема, которая тоже требует обсуждения. Сейчас довольно много говорят о том, что вот существуют интересы врачей, как профессионального сообщества, и кто-то должен исследовать, как они работают. А кто может их исследовать? Ведь только врачи, ведь мы же говорим, это должны быть судебные исследователи.
Судебные, врачи, да, судебно-медицинская
экспертиза.
Это должны
быть следственные врачи. Которые будут,
если они есть,
следствие.
То пусть проводят, конечно. Независимые врачи должны быть. Допустим, не врачи данной больницы, а независимые врачи.
Но разве не существует некой врачебной солидарности?
Что-то, возможно, и существует. Ну, понимаете, я с ней не сталкивался никогда. Я всегда защищал себя сам, если что-то было, были какие-то у меня проблемы.
И... Это Михаил Коневский,
да,
Дмитрий,
чтобы,
Айвазян.
Чтобы действительно объективно рассматривать и объективно судить и в уголовно-гражданском процессе такого рода дела, необходима экспертиза. Все упирается на самом деле в экспертизу. И именно эксперты ставят свой вердикт, и
но насколько
90%
важно...
приговора – это приговор экспертов.
Я понимаю, но насколько важно, чтобы, к примеру, вот в таком деле следователь был медиком?
Следователь был медиком? Нет, следователь должен быть правоведом.
Быть
правоведом. А медики, они не могут... Нельзя
медики
было.
Как люди, значит, которые часть эксперт, следствия, такое, ну, может быть?
Вы знаете, основная задача следователя – это правильно сформулировать вопрос. Все. Остальное – это эксперт. Даже если вопрос неверно сформулирован.
А вот этот эксперт, кто его выбирает?
Вот это проблема. Значит, это проблема во всех регионах, потому как денег нет. В основном в здешнем регионе проводят экспертизы, если мы говорим по уголовным делам. И ясно, в какую сторону эти экспертизы мы получаем. Поэтому даже если мы просим в другой регион направить, независимому эксперту, ну, не получается, потому что у потерпевших денег нет, а это очень дорого стоит. В главном судмедэкспертном учреждении в Москве, на Поликарпово, да, там очередь на год а то и на полтора.
Проблемы экспертизы есть?
Возможно, есть. Я честно скажу, я работаю на скорой помощи и особо с экспертизой дел не имею.
Эксперт-специалист в своей области, но все остальные люди ведь не идиоты, поэтому экспертиза рассматривается наравне со всеми остальными доказательствами, пишет один из наших слушателей, Юра. Джекпот пишет, это его утверждение, у меня друг купил медицинский диплом, у него отец главврач больницы, так вот мой друг 7 лет работает у отца без проблем. О чем вы? О том, что человек с купленным дипломом в медицине не может работать. И вот тут мы возвращаемся к этой истории, тут уже несколько сообщений о том, что у нас нет никому веры. У нас вообще в принципе никому веры.
У человека нет никакой практики. Каким он может быть работать, если каким-то управляющим, либо помощником отца, либо его заместителем, но он не делает ни операции, я четко уверен, но он не занимается какими-то инъекциями, ни консультациями, ничем, потому что у него это просто не получится. У него нет навыка для консультаций и нет ни набитой руки на операцию.
Смотрите, я теперь Дмитрию Айвазяну нашел сообщение 437-го, и вот, смотрите, он пишет, значит, у нас нет веры врачам, потом у нас нет веры судам, ну и так далее. Вот это из этой ситуации есть какой-то выход?
Есть.
Какой?
Необходимо экспертную службу, значит, поменять коренным образом экспертную службу. То есть эксперты – это действительно должны быть лица, должны быть не заинтересованные прежде всего, не финансово, не административно и быть независимыми. Как это сделать? Это задача очень сложная, потому что эксперт, ну, не, это и финансирование зарплаты, это и его место проживания. Вот возьмите районного судью, да, ну вот местный мэр против какого-то физлица там выгоняет его на улицу. Неужели он его оставит, если... Значит, детям нужно учиться, ему нужно в больнице
учиться. Нам всем здесь так, жить, это называется.
Поэтому эксперт должен быть независим. Как это сделать? Как это сделать? Может быть, это какие-то конкурсы, может быть, это какие-то выборные вещи, может быть, еще что-то. Но он должен быть во всем независим, и финансово,
и административно. Но даже если эксперт в вашей логике будет независимым, все это придет к судье, который, возможно, как мы предположили, в маленьком городке зависим.
Судье сложно вынести приговор, хотя в моей практике были случаи, когда судья выносил решение без экспертизы.
Как? Дмитрий Айвазян.
Были.
Михаил Коневский.
Мое мнение таково, что пригласить эксперта, допустим, из другого города и приставить к нему человека, который к этому эксперту никого подпускать не будет. Будет ходить за ним хвостом на улицу, в музей, в ресторан, туда-сюда, чтобы никто к нему не подходил, к этому эксперту, и предоставить эксперту место и средства для работы.
Смотрите, Великий Немой как раз пишет, а почему нельзя сделать так, чтобы судмедэксперты это были люди из Следственного комитета? Вот и все. Тогда не надо будет никого представлять.
Ну,
чтобы они имели медицинское образование, соответственно.
Следственный комитет – это государство, это машина подавления, понимаете? То есть, есть федеральные учреждения, да, муниципальные учреждения, которые, ну, конфликт интересов все равно будет.
Будет. Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов, врач скорой помощи Михаил Коневский. Обсуждаем качество оказания медицинской помощи в России на примере истории с приговором 42-летнему врачу Елене Мисюриной. И голосование продолжается в телеграм-канале в истории с обвинением гематолога Мисюриной в гибели пациента, на чьей вы стороне. У вас два варианта, вы можете выбрать, который ближе вам ответ, на стороне обвиняемой или на стороне обвинения. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
О качестве оказания медицинской помощи в России, о возможном делении людей, общества на пациентов и врачей. Вот об этом мы сегодня говорим, отталкиваясь от истории с приговором 42-летнему врачу Елене Мисюриной. Продолжается голосование в истории с обвинением гематолога Мисюриной в гибели пациента. На чьей вы стороне? На стороне обвиняемой или на стороне обвинения? Продолжается голосование. Наше телефонное голосование начнется через 20 минут. Вот несколько уже человек опять повторяют один и тот же вопрос. Есть ли четкий ответ у собравшихся в этой студии? Напомню, с нами врач скорой помощи Михаил Коневский и адвокат Лиги защиты прав пациентов Дмитрий Айвазян. Вот смотрите, 402-й сейчас это формулирует. Вскрытие при смерти в любой частной клинике должно проводиться в государственном медицинском учреждении. Вот такое правило есть, оно существует или его все-таки нет, и это скорее благое пожелание?
Раньше это было жесткое
правило. Это Дмитрий Айвазин.
Раньше это было жесткие правила. Сейчас, значит, патологоанатомические исследования могут проводить и в частных клиниках. То есть это не запрещено.
Жесткого правила, жесткого запрета на этот счет не существует.
А если эта клиника не имеет лицензии на это, как тогда быть?
Ну, вот вы меня спрашиваете.
Нет, но это, видимо, скорее всего, другой вопрос.
Я не могу ответить, была у них там лицензия, не было.
Легитимно тогда их заключение или нет?
Дело в том, что если суд принял и следствие приняло это доказательство, значит, там какие-то основания были.
И в этой связи следующий вопрос тоже каждого из вас прошу так или иначе прокомментировать. Когда подобного рода дела, пишет Юра Каменков, рассматривает один судья, у него есть соблазн перепечатать заключение судмедэксперта. Ну, потому что там много терминов, разобраться в этом сложно и так далее. А человека, получается, судит не судья, а медицинский эксперт. Вот что он написал, то и будет, по большому счету. И вот поэтому Юра говорит, такие дела нужно обязательно слушать коллегии присяжных. Насколько это справедливо с вашей точки зрения, Дмитрий Айвазян?
Да, это справедливо, верно. И более того, возможно, и какие-то правила специфические для такого рода дел применять к выбору именно участников, значит...
Собственно, присяжных заседателей.
Да, присяжных заседателей. Не просто вот со стороны там, а может быть, с врачебного сообщества.
Честно. Раз вы заговорили об этом, Артему еще скажите, а вот он говорит, дальше пойдем, а может быть, и судья должен иметь некую специализацию?
Нет, это не обязательно.
Это не обязательно. Дмитрий Айвазян, Михаил Коневский, с вашей точки
зрения. Судья не может иметь какую-то специализацию конкретную, понимаете, он не может быть и медиком, и продавцом, и промышленником, и нефтяником. Он судья. Но должны быть какие-то эксперты, которые разбираются в этих вещах и в медицине, допустим, вот, чтобы у него были помощники, которые разбираются в медицине. Поэтому суд присяжных, я допускаю, что там было бы 2-3 медика, которые могли бы сказать свое слово, которые могли бы как-то что-то обосновать. Поэтому, я думаю, суд присяжных...
То есть, грубо говоря, вот возвращаясь к этой конкретной истории, эти медики... Во время заседания присяжных
они могут что-то пояснить.
Ну, к примеру, они бы сказали: подождите, но человек бы умер в первый день.
Естественно.
И это бы остановилось.
Потому что это, понимаете, он умер от массивной кровопотери, так называемый ДВС-синдром. Когда рушится тромбоцитарная система, когда кровь не может свернуться, грубо говоря, я для обывателя говорю это. Кровь не сворачивается и льет повсюду. И человек умирает от массивной кровопотери, гиповолемический шок, так называемый. Там надо переливать плазму, там надо делать гормоны, там очень много препаратов, которые надо вводить. По какой-то причине в этой клинике не было. И человек после операции, видимо, открылся этот ДВС-синдром, и он умер от кровопотери. Он не умер в первый день от как будто бы якобы прокола неудачного. Этого не было прокола, и странно, какая-то экспертиза.
И присяжный,
они бы разобрались, он мог бы сказать, мог бы пояснить.
Да, страшное Дмитрий возбуждение, Айвазян. И медики это знают, и все-таки настойчиво твердят одно и то же. Значит, прокол был.
Понятно, что это следствие будет разбираться. Мы сейчас говорим, а вот если бы присяжный, один из присяжных сказал, подождите, но это спорно, по меньшей мере. Прокол был, ну и так далее. Но человек был умер от потери крови в первый день, а он умер на четвертый.
Неправильно, вот я про это и говорю, прошу. Это основное. Дело в том, что кровить может и день, и два, и три, но причина-то от этого не уходит.
Сразу вопрос.
Правильно.
Сразу вопрос появляется. Если ему делали операцию, то медики, которые делали эту операцию, могли увидеть какие-то гематомы.
А могли увидеть.
Ну что ж, тогда все медики плохие получаются. Они не увидели, то они сделали это, прокололи сосуд. Знаете, и не увидели гематом.
Вы сейчас сваливаетесь опять в клинику и в те обстоятельства, которые мы не знаем. Мы не знаем этих
обстоятельств. Я предполагаю, понимаете, если там был прокол магистрального сосуда...
Не магистрального,
какого?
В том-то и дело.
А что?
Я так понимаю, что венозного пучка, который кровил постоянно.
Хорошо, он кровил. За 4 дня лопнул. Там должна быть гематомка. Нет, секундочку, какой мешочек там?
Если человек истек кровью, то да. Он должен был истекать кровью. Ну, так кажется человеку, который
хорошо, с медициной вообще не сделал. Открыли брюшную полость, чтобы удалить аппендикс. Но там да, наверняка должно было быть какая-то гематома. Плюс еще что могло быть?
Насколько
обязательно
я понимаю,
падение артериального давления.
По сути, аппендицита не было, они не понимали, откуда у человека острый живот, возможно из-за того,
острый живот. Для этого делают лапароскопию.
Ну, вводят зонд. Открыли, увидели кровь, и все, и получили ДВС, и человек умер. Это понятно.
Ну,
вот что, причина-то?
Давайте понимаете, если он кровил, он кровил бы в течение дня, он бы весь истек крови.
Нет, неправильно.
Ну, вот давайте не будем спорить по этому поводу.
Онкологии крови.
Да, давайте об этом не будем спорить, потому что все-таки, ну, прямой эфир на радио, да, это не такая штука для того, чтобы точные вот эти детали разбирать. 7373948, мы все-таки возвращаемся к взаимоотношению врача и пациента, по сути. Пациент не доверяет врачу. Врач говорит, а почему это ты мне не доверяешь? Теперь следующий вопрос, в этой связи возникающий, он уже тоже неоднократно прозвучал. Пациенты говорят, но почему же врачи выступают против того, чтобы их приговаривали к реальным срокам, если они допустили серьезную ошибку? Объясните.
Если это доказана серьезная ошибка, а здесь все,
но это ошибка.
Все делается на основании экспертизы, которую делала эту свою экспертизу на том, что написал патологоанатом, который не имел.
Это государственная экспертиза, поймите вы правильно.
Но он делал, они, если бы они сами они это видели, расписку. Они Нет. давали расписку. Но если бы они сами делали вскрытие, то да. Но здесь они делают заключение на основании патологоанатома, который не имел права это.
И все, это был Михаил Каневский, Дмитрий Айвазян. Я вас попрошу все-таки отдельно вот это вот. Ведь врачи как говорят? Если за ошибку... Ну, вот представляете, в любой профессии за ошибку человека бы посадили в тюрьму. Да, ну, да, рано или поздно, значит, представители всех профессий закончатся.
Мы путаем термины.
Прошу.
Значит, вы говорите про врачебную ошибку. Ее нужно понимать так, как... Ну, вот ее как нужно понимать, что такое врачебная ошибка. Это врачебное нарушение должно трактоваться так. То есть это грубое, существенное нарушение протоколов и стандартов, обычно применяемых требований к медицине, которые находятся в прямой причинно-следственной связи с негативными последствиями.
Но тогда мы возвращаемся к тому, что это смерть по неосторожности.
Нет.
Почему?
Потому что врач обладает специальными познаниями, опытом, и он...
Так, но есть два варианта в законе, разве нет? Либо по неосторожности, либо с умыслом.
Ну, скорее всего, по неосторожности здесь получается.
Сначала там была 109-я статья, потом мы переквалифицировали на 238-ю статью.
Потому что сроки вышли, да.
Сроки вышли, поэтому переделали по 238-ю статью. Вот, потом, человек сделал более 8 тысяч подобных манипуляций. Неужели на 8001-ю манипуляцию она умышленно могла пробить магистральный сосуд? Ну, давайте вот логически подумаем.
То есть тогда все, вы говорите, она могла, но не
могла,
умышленно.
Ну, нет.
Хорошо.
Могла бы, допустим, грубо говоря, вдруг... Но этого же не было. Понимаете, он бы истек крови в первые сутки.
Но об этом мы уже поспорили. Давайте
уже, да, ну, оставим, я повторяюсь, это немножко, да.
А тем более, теперь мы в новостях услышали, и теперь Мосгорсуд этим будет заниматься уже в понедельник. Олег Козлов пишет, это вам, Михаил Каневский, комментировать. Да. Моя родственница попала в больницу с какой-то мелочью. Я не помню сейчас, что за мелочь.
Это
хотя,
важно.
Хотя я... Ждал, что вы так скажете. Дальше он пишет буквально следующее. В больнице ей стало плохо, она звала персонал помочь ей, никто не подошел. В итоге почти здоровый человек умер от воспаления легких, которого при поступлении в больницу не было. Он пишет большими буквами, но вопрос-то следующий. Вот случилось то, что случилось. Никого не посадили, пишет он.
Это к вопросу, извините, это к вопросу о том, на чьей стороне мяч, да, в чьи ворота играет, так скажем, врач.
Дело это в том, что говорит Дмитрий Айвазян сейчас.
Пациент не может отследить объективность, качество и полноту того, что фиксируется в медицинской документации. А ведь именно на этом основывает свои вопросы, ответы на вопросы эксперт.
Это Дмитрий Айвазян, теперь Михаил Каневский.
Значит, прошу сейчас вас. В больницах очень мало врачей. В результате этого умерщвления медицины, которая у нас называется оптимизацией и модернизацией, врачей не хватает, среднего медицинского персонала тоже нет, санитарок нет, никого нет, практически, действительно, могли не дозваться, потому что не по вине врачей, а потому что мало медперсонала. Вот и вся ситуация. Не врачи виноваты, а то те, кто устроил эту свистопляску 3,5 года назад.
Но, с другой стороны, если вот так к этой истории подходить, это что, значит, те, кто устроил эту свистопляску, должны за конкретную смерть присесть в тюрьму?
Они должны отвечать. Если не хватает врачей, разве врачи рядовые в этом виноваты?
Но
разве
умер.
Виноваты медсестры?
Но человек умер.
Значит если, надо разбираться.
Если врач идет на работу... и видит, что он один на 100 пациентов, и его не хватает, он должен, если он адекватный человек,
уволиться?
Он должен понимать, что у него большой риск есть, что его привлекут за неоказание помощи, повлекшей смерть.
Совершенно
верно. Это безвыходная ситуация. Значит, извините, тебе решать, идти работать туда или
так
не вот, идти.
Так он работал. В результате подобного рода истории, которые мы сегодня обсуждаем, в том числе, не получится ли так, что в итоге никто не придет и никто не будет нас лечить, хотя бы
неплохо. Совершенно верно. Наверное, нужно как, что-то делать, я так понимаю. Ну, что делать нужно? Если вот так вот кто-то работает, а кто-то, значит, все-таки решает уйти с медицины, наверное, какие-то административные меры нужно принимать.
С вашей точки зрения, вот то, что сейчас происходит вокруг дела Мисюриной, приведет к тому, что врачи уйдут из медицины?
Будут уходить такие истории?
Нет, я не думаю, что кто-то уйдет, я не думаю, что кто-то будет стремиться, будет так, как будет, а предвыборные технологии никто не отменял.
Слушайте, вот понятно, что люди, которые описывают эту ситуацию, как бы я себя вел на его месте, они, конечно, пишут, да я бы ушел, конечно, ну вот я прихожу на работу, вижу, что ситуация сложная, больных слишком много, я один за ними не добегаюсь, я бы ушел, говорит.
Ну вот, один уходит на больничный лист, другой уходит в декретный отпуск, и все, отделение пустое. Остается 1-2 врача на все отделение. Ну, они не могут разорваться, они не могут за всем уследить. То же самое и с сестринским персоналом, и за... низкой зарплаты уходят они, уходят в другие клиники, в платные клиники, где платят больше. Вот и все.
Это мы говорим про Москву, а что да. творится
а что МКАДе? Творится, да, за МКАДом, это страшно сказать, потому что я переписываюсь со многими медиками по стране, они пишут, что такого никогда не было.
Когда Сафарова пишет нам через Телеграм, они начали уничтожать медицину 3 года назад, и ужасно то, что продолжают это делать до сих
что
пор.
Я сказал,
это продолжается?
Что я сказал 2-3 минуты назад.
Это вы сказали.
Оптимизация, согласен, согласен.
Это согласен, то же самое?
Да, медицина действительно
уничтожает
сейчас в лучшем положении, конечно. Оптимизация приводит... Вот смотрите...
Нет, подождите, возьмем... оптимизация или уничтожение – это разные слова.
Вот смотрите, возьмем значит, стандарты ОМС, да, ОМС.
Ой, как
шмар вот вообще. Сколько стоит по ОМС и сколько стоит реально на рынке, да?
В десятки раз.
Да, вот с этого начинается все, да? То есть наши законодатели, видимо, лечатся где-то в одном месте, живут в другом, а хотят лечиться в третьем. Я не знаю, почему такое раздвоение. Наверное, нужно вопрос законодателям задавать прежде всего.
Совершенно верно.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире. Только вам надо радио выключить,
спасибо.
Иначе...
Спасибо, да, спасибо за предоставленный эфир. Вот по поводу конкретного дела, значит, я когда-то был связан с юстицией. Ну, главный вопрос. Почему непонятно, вот не проводилось, не проводится комиссионная экспертиза, ни один человек. Всегда проводится комиссионная экспертиза. И еще, у нас почему-то сейчас и в суде судит, раньше говорили, судила тройка, а сейчас судит одиночка.
Я понял, спасибо. А мы ведь, по сути, сегодня уже говорили, когда лучше бы, чтобы присяжные принимали решение.
Совершенно верно.
Лучше бы комиссия была. Получается, что мы конкретным людям не доверяем, но мы пытаемся сказать, что мы бы доверились решению, скажем, тройки, пятерки, десятки и так далее. А это бы сработало, Дмитрий Авазин?
Возможно. Сложно сказать.
А с вашей точки зрения,
Михаил Каневский? Я думаю, да, это может сработать, если будут совершенно разные люди различных профессий. И, допустим, если судят продавца, чтобы были представители продавцов. Продавцы были. Судят врача, чтобы были врачи, чтобы они могли объяснить, знаете, ситуацию, вот, рассказать, система, разложить ее по полочкам.
Система выбора вот сейчас, на данный момент, система выбора присяжных заседателей, она настолько несовершенна. Мне пришлось участвовать в суде с присяжными. Это что-то. Это вот такие воробушки, которые пикнуть не могут. Они всего боятся. Вот, ну, что так можно не должно понять? Быть. Ну, я понимаю, что на них со всех сторон давят, но это не свободные люди. Я понимаю, к чему их, так скажем, наставляют, но если уж мы говорим о...
Нет, мы начали говорить присяжных. О том, что было бы неплохо им предоставить такую,
да,
возможность.
Да.
Но теперь мы понимаем, кого реально в итоге приведут. Эти люди будут, да, бояться принимать решения.
Да, 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 и они тоже будут вполне вероятно
при... Они скажут, системе. Что там эксперт написал? О, и молодец.
Ну, это от человека зависит, на самом деле. От человека.
Но, опять же, чем больше людей, тем больше вероятность. Согласен. Того, что кто-то скажет, что так, живут в одном месте, лечатся там же, руководство совсем другим лечится. 221-й так описывает ситуацию. Угу. На вопрос всем, 165-й, если экспертов приглашать из-за границы вообще? Они же совсем не заинтересованные персоны.
Вот это хорошая вещь.
Британ.
Это хорошая идея.
Ну, во сколько это встанет?
Вот я только что хотел. Вы только что жаловались на ОМС?
Ну, подождите, речь идет о независимости, правильно? Вот если говорить вот, этот, вот эту проблему взять, то вот это идеальный случай.
Слушайте, мы с молоком, с импортозамещением работаем. Нам наоборот. А с врачами
мы
получается...
Мы сейчас не про деньги говорим. Мы сейчас говорим про независимость и объективность.
Кто будет приглашать их?
Иностранных экспертов? Это уже технический вопрос.
Ну
это
как?
Уже технический.
Судья будет решать. Родственники, родные судья или государство?
Судья будет решать.
Понятно.
Только судья.
За чей счет только это все будет?
7, а вот 437 пишет, пока существует понятие «кремлевская больница», другой медицины в Российской Федерации не будет. Насколько это справедливо?
Это, ну,
это
справедливо
имеет место быть.
И будет после 20 марта. Справедливо.
18-го.
18.
7373-94-8, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло, всем добрый вечер.
Прошу.
Вот относительно качества и отношения врачей, безусловно, вот граждан нашей страны, конечно, наверное, больше интересует результат. И вот с учетом того, что сейчас все это обсуждается, да, наверное, гражданам это не очень интересно. Они воспринимают это все как какая-то очередная, какой-то белый шум создается у нас. Вот. Нужен результат, а проверить работу, ну вот буквально, город Пушкино, там одна больница. Туда достаточно положить просто вот как закупка товара идет в магазине, так и туда просто положить туда человека с воспалением легких. И все. И вам все станет ясно.
С полностью спасибо, согласен. У меня было уголовное дело, тоже город Пушкин. Значит, после автоаварии привезли девушку молодую, 25 лет. Травматическое повреждение голени. Ничего больше. Значит, прыгала, бегала, искала правды. На утро бездыханный труп. Да, действительно, возбудили уголовное дело, да, действительно, формально пожурили, много раз волокитили это, наконец, через 4 года вынесли приговор, но это так, для страстки. То есть, реально, доктор не понес никакого... А это, извините, пожалуйста, не оказание помощи.
Подождите, а причина смерти, я не понял.
Тромбомболия.
Тромбомболия
была. Тромбомболия, да.
Но она не предвидена.
Ну, подождите, к ней никто не подходит, к ней никто, никому она не нужна была, вот просто про нее забыли, и так повсеместно, к сожалению, потому что, как вы говорите, докторов не хватает, некому работать.
Некому работать,
но,
доктор,
извините,
мог быть занят другими больными.
Дежурный врач, проходя мимо, не мог на нее обратить внимание? И дать,
если
и
она 250-я, он мог бы и не заметить.
Но мы об этом не знаем, подходил к ней дежурный врач или нет.
Это вот следующий вопрос. Вот Алекс Еременко пишет, что нужно в первую очередь модернизировать систему ОМС. Ну вот если уж мы заговорили о том, что надо менять, вот надо модернизировать систему ОМС. Видимо, поднять тарифы, я так понимаю, учитывая цифры, о которых говорил Дмитрий Айвазян, Михаил Каневский. С вашей точки зрения.
С моей точки зрения ОМС... только играет отрицательную роль в медицине, потому что медики, упала зарплата. ОМС продирается к любой запятой, к чистописанию. Люди сидят, вот я на основе скорой помощи скажу, люди сидят и переписывают карточки, отработав целые сутки, с 9 утра до 9 утра следующего дня, они сидят и переписывают карточки еще 2-3 часа, чтобы ОМС признала это все. Эти карточки признаны были.
Ну, это технический вопрос.
Это технический вопрос.
Но это же вопрос, который не решен. Но все упирается, значит,
в деньги. Нельзя, понимаете, нельзя людей лечить по стандартам, которые нам навязываются, потому что каждый человек болеет по-своему. Допустим, одно и то же заболевание, оно может протекать по-разному.
Весь мир же лечится по стандартам.
Стандартизировать нужно обязательно. Иначе, знаете, вот доктору вдруг придет лечить пневмонию холодом, и что будет? Вот у него мысль клиническая так вот.
Макс пошел вообще в другую сторону. Он говорит, из налогов медицину надо убрать. То есть ничего обязательного быть не должно. Она должна быть платная, на конкурентной основе. Но тогда это вообще считать услугами, а за ошибки наказывать, как обычных предпринимателей.
Значит, бесплатной должна быть экстренная помощь. Экстренно, важно, то, что необходимо. Но немножко отойду от темы. У нас огромное количество необоснованных вызовов. Нас очень часто вызывают по пустякам.
Но обычно же это должно оплачиваться потом.
Никаким. Никаких штрафов, ничего нет.
Это все вносится и в протоколы, и в тарифы. Вот понимаете, все вот эти ложные вызовы, они всегда были и будут.
Извините, я перебью. Не ложные, а необоснованные. Ну, это разные вещи. Вот, у нас огромное количество их, и ничего не делается, к сожалению, со стороны руководства, чтобы это как-то...
Они
убрать
будут,
в сторону.
Они должны быть.
На руководство.
Потому что вас вызывает, извините, не профессионал. Мне трудно дышать.
Согласен, согласен, трудно дышать. Но когда нас вызывают только потому, чтобы рассказать, что написано в истории болезни, чтобы я проконсультировал больную, что и на выписке написали, чтобы измерить давление, потому что бабушка без нас не может принять свою же таблетку. И мы ей даем свою же таблетку. Она может принять таблетку от давления без нас. Либо у нее не работает аппарат, как она считает, либо у нее болит голова в 2 часа ночи, уже в течение нескольких лет, но в 2 часа ночи надо решить эту проблему.
Друг медик вот пишет так. Нам, Павел, да, ездит на сопли и чихи, бывает температура 37,1, и туда тоже приглашают.
Хотите два примера еще расскажу, для чего меня вызывают?
Сейчас потом. Вы расскажете, извините. Я запущу голосование, просто мы продолжаем голосование в телеграм-канале. В истории с обвинением гематолога Мисюрина в гибели пациента, на чьей вы стороне? На стороне обвиняемой или на стороне обвинения? Это голосование продолжается в телеграм-канале, и теперь такое же голосование мы заводим и по телефону. На стороне обвинения. 134-21-35. На стороне обвиняемой. 134-21-36. Голосование пошло. 2 минуты на голосование. Прошу.
Значит, 2 примера. Ну, 3, возможно. Дают повод к вызову. Ребенок 1,5 месяца, болит живот. Уже глупость. Ребенок 1,5 месяца не может говорить. Не может пожаловаться маме, что у него болит живот. Мы приезжаем туда. Что случилось? Мама говорит, у ребенка дисбактериоз. Я говорю, ну, понятно, а сейчас-то что? Ее слова, извините. Ребенок 2 дня... тухло пукает. Разговор происходит в 2 часа ночи. Я говорю, мама, у ребенка дисбактериоз, поэтому он 2 дня тухло пукает. А поэтому, я говорю, да, поэтому. Все, мы развернулись и уехали. Я говорю, мам, сейчас я с ребенком. Да ничего, все нормально. Мы уехали. Проходит 2-3 месяца. Другая квартира, другой ребенок, другая семья. Тоже вызывает. Болит живот. Приезжаем. Мама выносит мне подгузник с содержимым. И говорит, доктор, скажите, а ребенок немного сходил? Я посмотрел, я говорю, мам, нормально, ничего. А что с ребенком-то хоть? Да ничего, он спит, все нормально. Вот так, вот эти вызовы.
Это должно штрафоваться, с вашей
точки зрения? Это должно штрафоваться, понимаете, должны штрафоваться суицидники, которые делают вид...
Ни в коем случае.
Сейчас которые делают вид, которые делают вид, что они пьют таблетки при родственниках и показывают родственникам пустые обладки из-под таблеток. Должны штрафоваться алкоголики, это железно. И тогда у нас мы будем успевать на реальные вызовы.
Пациентов
тогда
изредка надо, да, штрафовать. Михаил Коневский, Дмитрий Айвазян. У нас 40 секунд, прошу, прокомментируйте.
Пациентов нельзя ни в коем случае страховать, во-первых, штрафовать, потому что они не профессионалы. Они могут ошибаться, и в правила нужно вносить и эту поправку, и в финансирование нужно поправку на необоснованные вызовы. Поэтому ни в коем случае нельзя штрафовать.
Тогда мы будем ждать бригаду скорой помощи очень-очень долго.
По поводу,
очень
поводу суицидников, да, вы забываете, что есть и психические расстройства.
Психические, которые, да, согласен.
Согласен, интересно. А как же вы их будете штрафовать?
Подождите, но если там нет в анамнезе никакого психиатрического заболевания, то...
Значит, жизненная ситуация такая.
Жизненная ситуация.
Причем тут штрафовать?
Заканчиваем беседу, заканчиваем голосование и в телеграм-канале, и по телефону. А голосование, надо сказать, привело к разнополярным результатом. Если через телеграм-канал 23% на стороне обвинения, а 77% на стороне обвиняемой, то по телефону все наоборот. 67% на стороне обвинения и только 33% на стороне обвиняемой. Вот так у нас расколото общество по этому вопросу. Дмитрий Айвазян, адвокат Лиги защиты прав пациентов и врач скорой помощи Михаил Коневский были сегодня в программе «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.